Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Револьвер». Сегодня, как всегда, по понедельникам, ее проведу я, Ростислав Ищенко. Хотел обратить ваше внимание на произошедшее буквально вчера в Соединенных Штатах событие, там, где Трамп выступил перед своими сторонниками с достаточно пространной, я бы сказал, программной речью. Вот, и не только его оппоненты, но и его сторонники оценили выступление Трампа как признание состояния гражданской войны в Соединенных Штатах и готовности возглавить одну из сторон гражданской войны. То есть Трампа назвали президентом половины Соединенных Штатов, потому что он призвал своих сторонников победить его противников, в том числе зайти на насилие и ответить насилием. Вот. Ну, я не думаю, что мы сможем даже за один раз или за пять раз обсудить все проблемы Соединенных Штатов, потому что они накапливались, если не столетиями, то как минимум десятилетиями. Да и не вижу в этом, честно говоря, особой необходимости. Но хотел бы обратить ваше внимание на то, что у нас, в России в частности, да, второй раз в ее истории возникает опция посмотреть со стороны на социальную революцию. Значит, первый раз такое было во время Великой Французской революции. И надо сказать, что тогда урок впрок не пошел. После этого Россия вместе с Европой еще 100 лет активно раскачивала сама себя. Европа активно раскачивала себя, сама себя. Там был 830-й, 848-й год. Значит, вот, и активно пыталась, знаете, родить революцию. Значит, ну, а Россия, начиная с декабристов и заканчивая, собственно, революцией 17-го года. Вот. А то, что происходит в Соединенных Штатах, это именно социальная революция, хотя, как и любая из революций, когда она переходит в насильственную фазу, она сейчас принимает форму государственного переворота и гражданской войны. Но как бы там и местные наблюдатели, и внешние наблюдатели, в том числе и значительная часть наших наблюдателей, когда говорят там, то негры взбесились, то белые обнаглели, значит, то там это реакция на белый расизм, то это реакция на то, что 40 лет, значит, Соединенные Штаты практиковали дискриминацию наоборот, да? Значит, тем не менее, это именно социальное столкновение, потому что в данной ситуации мы видим две крупных социальных общности в Соединенных Штатах. То есть одна – это та, которая хочет дальше паразитировать. Раньше она паразитировала на окружающем мире, потому что ресурс, необходимый для того, чтобы кормить своих, кстати, наркоманов, безработных и прочих маргиналов, Соединенные Штаты получали извне. Ну, поскольку этот приток ресурса извне не то чтобы совсем закончился, но в значительной степени сократился, то сейчас Соединенные Штаты, вернее, сейчас эта группа получается, попытается получить тот же ресурс изнутри. И, соответственно, она сталкивается с другой крупной социальной группой, которая совершенно, с моей точки зрения, объективно считает, что, в общем-то, кто не работает, тот не ест. Если хочешь повышать свое благосостояние, надо просто больше работать. Если хочешь еще больше повышать свое благосостояние, надо еще больше работать. А если хочешь уж совсем повысить свое благосостояние, ну, тогда надо ждать, когда тебе повезет, умрет Рокфеллер, завещает тебе свое состояние. Вот. И первое, что мы можем, сказать, увидеть вот в этой вот американской, сказать, в американских этих социальных столкновениях, которые, повторяю, имеют все признаки революции, это то, что в результате всем становится хуже. И тем, кто выходил на улицы, и тем, кто хотел убрать с улиц тех, кто вышел, и тем, кто сидел и ждал, когда же их наконец-то уберут, но сам активничать, в общем-то, не планировал. То есть, как правило, да, лозунгом социальной революции является социальная справедливость, то есть обеспечить более равномерное распределение национального богатства. Ну, в какой-то степени этот лозунг обычно реализуется, но только реализуется он на крайне низкой ступени. То есть, помните, как в этом анекдоте про внучку декабриста, которая прибегает уже ее внучка в 17-м году и говорит: бабушка, сбылась мечта дедушки, на улице революция, сражаются за то, чтобы не было богатых. На что внучка декабриста отвечает: а дедушка вообще-то сражался за то, чтобы не было бедных. Так вот, в результате каждой революции количество бедных увеличивается, количество богатых действительно может резко сокращаться. Но обществу в целом от этого не становится лучше. Для общества в целом более важен эволюционный процесс, хотя, к сожалению, действительно не всегда реализуем и достижим. Ну и вот повторяю, я тут вижу, у нас уже появился звонок, сейчас на него отвечу. Коротко просто скажу, что у нас появилась, наверное, первая за 100 лет возможность посмотреть на революционные процессы со стороны и поучиться тому, как избегать этих проблем. Все, спасибо. Отвечаем на звонок, слушаем вас. Вы в эфире, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Михаил, Курск.
Добрый день,
Михаил. Скажите, пожалуйста, все-таки французская революция, это была революция третьего сословия. Российская революция октябрьская была четвертого сословия, а вот это уже революция пятого сословия, то есть чисто маргиналов и чисто это самое антиэлиты.
Вы знаете, если мы говорим о тех толпах, которые стояли на улицах, то это всегда, как вы изволили выразиться, пятое сословие. Я, правда, не очень понял, как вы их считаете. Значит, ну, предлагаете такую терминологию, ради бога, это всегда пятое сословие. Значит, первыми, кто выходит на улицы в ходе всяких революционных потрясений, гражданских войн, это, как правило, романтики и бандиты. Но поскольку романтиков в любом обществе значительно меньше, чем бандитов, то значительную часть всех этих революционных отрядов составляют обычные бандиты. Почему, собственно, и возникают так называемые революционные эксцессы, когда там расстреляли, то есть растерзали коменданта Бастилии, который, в общем-то, крепость-то сдал, значит, когда начинают там громить винные лавки, вроде как вышли за хлебом, а пошли почему-то за водкой. Значит, когда совершенно, значит, спокойно убивают за то, что в очках там или в шляпе и так далее. Вот это как раз проблема того, что проще всего выйти на улицу, вывести на улицу, раздать оружие и бросить на штурм и слом чего-то. Это именно маргинальных слоев населения. А вот руководят ими всегда отнюдь не маргиналы. И сейчас американской революцией руководят отнюдь не маргиналы. И знаете, вот сейчас как раз перед этой передачей подумал, что практически все революции, да, которые я помню, и которые история зафиксировала, это, в общем-то, революции буржуазные. Ну, не было феодальной революции против рабовладения. Нет, все революции происходили в государствах, в которых на повестке стояла реализация буржуазной программы. То есть, в общем-то, это буржуазии, как правило, не терпится прийти к власти, не терпится получить в свои руки контроль над всем национальным ресурсом. Значит, и ради этого она зачастую идет на достаточно, кстати, серьезные потрясения. Происходит это потому, что бизнес всегда требует расширения. Вот пока вы феодал, вы можете из поколения в поколение жить в своем замке, и как вашему прадеду привозили там 10 свиней, 80 курей там, и там, какое-то количество коров и грибов, значит, так и вашим правнукам будут привозить то же самое количество, и вы будете кормиться и кормить своих тех самых слуг, войска и все прочее. Значит, а вот буржуазный способ производства, он всегда требует расширения, и поэтому ему постоянно необходим приток огромного нового ресурса. Первое же, что может сделать еще рождающаяся национальная буржуазия, это ограбить своих феодалов. Поэтому, кстати, все буржуазные революции социальные, все они тоже, кстати, идут под лозунгами свободы, равенства и братства. Так, ну, ответим на следующий звонок. Пожалуйста, слушаю вас в эфире. Добрый день.
Алло, да, добрый вечер. Вот если я вас правильно понял, то революции, как таковой, посмотрев на чужой опыт, можно избежать. И тут, с одной стороны, хотелось бы согласиться, а с другой стороны, перед глазами, там, ну, не революция, но попытка реформирования сверху в большом публичном акционерном обществе, где все начальники, как бы, да, закостеневшие, они сопротивляются этим реформам. И так или иначе, для того, чтобы быть более эффективными на рынках, все равно внедряются, ну, значит, такие свободные, как бы, вот, ну, методики управления. И в государстве, я так понимаю, да, то есть если власть действительно, ну, не может, в силу того, что, опять же, те, кто, на кого они опираются, сопротивляются, да, то революция, наверное, все-таки она неизбежна.
Извините, вы абсолютно правы, но только ключевое слово в том, что вы произнесли «если». То есть дело в том, что и акционерное общество, и государство, и любая другая система не могут работать в условиях, если предел компетенции системы исчерпан. Так вот, когда исчерпывается предел компетенции системы, возникает необходимость ее эволюционного реформирования. И в том случае, если ее руководство этой системы, неважно, это государство или акционерное общество, оказывается достаточно неадекватным для того, чтобы не проводить эволюционные реформы, или наоборот, проводить их слишком быстро, как, например, проводили в Советском Союзе, и слишком непродуманно, то тогда наступают революционные потрясения, зачастую развал государственности, как это было в Советском Союзе, гражданская война. Действительно, революция может стать неизбежной, но дело в том, что история недетерминирована. Она может стать неизбежной, а можно ее и избежать. И зависит все это не только от просто удачи, хотя в некоторых случаях зависит от стечения обстоятельств. Но в большинстве случаев это зависит от более или менее квалифицированных действий государственной власти. Так, спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас. Вы в эфире.
Алло.
Да, добрый день.
Добрый вечер. Написал.
Добрый вечер.
Я считаю, что вообще-то период революции уже прошел, так как глобальная элита уже взяла полностью власть над всем миром. Практически все правители уже поняли. Поэтому революции были когда еще? В Средневековье. Пугачева, Разина последняя. Только задавила власть. Монархия. А тогда были истинно народные революции, восстания. А вот эти революции, как сейчас происходят, это просто мишура для какой-то цели. Значит, что-то там не лады идут, хорошо ели, вкусно спали. Вот. Им сейчас плоховато, значит, надо кого-то ограбить. А так революции больше не будет практически, потому что сейчас любую революцию подавят любым способом.
Спасибо большое. Значит, ну, как вы правильно сказали, все-таки подавляли бунты Средневековья, а не революции. Но во времени, а бунты Средневековья невозможно назвать революцией, потому что они не стремились изменить систему, не стремились изменить способ производства, поэтому революцией как таковой они не являлись. Они, да, являлись там крестьянским бунтом, не всегда крестьянским, зачастую это был там и дворянский бунт. Вот, но революции самой по себе не были. Ни выступления Пугачева, ни выступления Разина, ни выступления Болотникова до них революцией как таковой не являлось. Вот. А революции настоящего времени, опять-таки, они могут быть и бунтами. Значит, не все выступления, не все мятежи современности можно охарактеризовать как революцию. Но революции, как таковые, возникли только в новое время. Вот с появлением первой революции они все буржуазные. То есть буржуазная революция голландская, буржуазная революция английская, буржуазная революция французская, буржуазная революция русская. И в конце концов даже то, что Ленин называл социалистической революцией, происходило в рамках развития буржуазной революции. То есть он говорил, что мы сейчас решим и программу буржуазной революции, и программу социалистической революции. Значит, ну не знаю, как там получилось бы у него, если бы он был бы вечным и бесконечным, значит, но в целом у его наследников не получилось решить программу не только социалистической, но в конечном итоге даже окончательно решить программу буржуазной революции. Так, пожалуйста, ой, нет, не успели. Так, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас. Добрый день.
Алло,
добрый день.
Татьяна.
Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что государство – система управления политическо-экономическое обществом. И что если государство меняется, значит, вот эта система управления меняется на более прогрессивную, то растет экономика. Общество, так сказать, здоровое. А если наоборот, значит, система управления деградирует, то растет преступность, экономика тоже, так сказать, падает. Вот. И если вот мы посмотрим, что у нас произошло в 91-м году, то фактически получается, что у нас экономическая система, мы перешли с экономической системы научной, плановой экономики, мы перешли на систему «рынок все растает по своим местам». Вот. А наша политическая система, система советов, советской власти, перешла на, соответственно, вот как у нас сейчас что, даже не знаю, как вот сейчас, что у нас называется, управы там и прочее. И по полномочиям, значит, советская власть, это не только выборы, это прежде всего контроль, что было, значит, там народный контроль, то есть советы имели народный контроль, органы такие. И ответственность за решение, так сказать. Вот.
Понятно, хорошо. Значит, ну, начнем с выборов и контроля, да? Значит, во-первых, выбирать из одного вам и сейчас можно разрешить. Только я думаю, что общество будет возмущаться. Потому что отличие советских выборов, которые вы должны хорошо помнить, заключалось в том, что в бюллетень для голосования вносилась одна фамилия, а вам разрешалось ее вычеркнуть и вписать кого-то другого. Но я думаю, что любой непредвзятый человек вам скажет, что это профанация выборов, потому что миллионы людей, вот скажем, в Москве там живет 15 миллионов, из них, наверное, 9 миллионов избирателей. Эти 9 миллионов, даже если они настроены против человека, который внесен в бюллетень, не могут между собой договориться и заменить его кем-то одним. То есть, да, пожалуйста, там каждый, допустим, 4 миллиона все равно проголосуют за или 3, а остальные даже пусть вычеркнут. Ну и что? Все равно большинство будет за того, кого предложила власть. Так что по поводу выборов, значит, при советской власти, значит, не надо голову людям морочить. Значит, что касается контроля, то да, Владимир Ильич говорил, что советская власть учет и контроль. Только учет и контроль у нее не получался, потому что контролировала она путем создания новых бюрократических надстроек. А любая новая бюрократическая надстройка приводит к тому, что просто повышается количество коррупционных органов. Потому что если вы брали взятку, а над вами поставили контролера, то вы стали делиться с контролером. А если над контролером поставили еще одного контролера, он стал делиться со следующим контролером. Вот и весь ваш контроль. То есть, в принципе, контроль эффективен только тогда, когда большей части общества, и в том числе тех органов, которые призваны надзирать и контролировать, значит, сама по себе коррупция невыгодна. Вот тогда ее не побеждают, но, по крайней мере, загоняют куда-то в маргинальную нишу. А невыгодна она тогда, когда это ваше, а не абстрактное государственное. Свое каждое самое контролирует. Значит, я не хочу сказать, что все должно быть частным, да? У нас сейчас, кстати, государство достаточно успешно работает, контролируя 70% примерно промышленности, если не больше. Но она не является в непосредственном государственном управлении, она является под государственным контролем, то есть государство там акционер. Но государство не назначает всю вертикаль, государство не спускает им планы, государство не рассказывает крестьянам, что садить, в каком регионе там, и так далее. И вот это вот увеличение гибкости системы приводит к ее более высокой устойчивости. И, наконец, вы совершенно правильно говорите, что более прогрессивная система приносит больший успех. Ну, так вот, например, 22 из 32 больших мостов в России, больших протяженных, не мостиков через речку Вонючку или через маленькую канавку, а протяженных мостов через Великие Сибирские реки, Крымский мост там, и так далее. Причем 22 из 32 построены после 2000 года, то есть при Путине. А за все время, начиная от государственных императоров, ну, там, понятно, до какого-то времени технологии не позволяли слишком протяженные мосты строить. Ну, вот начиная где-то с Александра III и Николая II и заканчивая последними годами советской власти, построено только 10, то есть меньше трети. Это к вопросу об эффективности системы. И, наконец, если вы сравниваете, опять-таки, с 90-ми годами, значит, очень удачное сравнение, потому что мы же сейчас живем уже не в 90-х, да? Так вот, после 17-го года на протяжении лет 10, если не больше, может быть, и всех 15, Общество в экономическом плане было, то и всех 20, общество было в экономическом плане было отброшено значительно дальше по сравнению к 2013 году, чем даже в 1998 по отношению к 1991. Так что если мы проводим такие сравнения, то давайте тогда сравнивать корректно. Давайте сравнивать 90-е, там, 91-й с 17-м, там, 95-й с 24-м или 25-м. И тогда мы придем к однозначному выводу, что любая, подчеркиваю, революция очень далеко отбрасывает государство и общество в их развитии. Так, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Георгий, Москва. Полностью с вами согласен, продолжу просто последнюю фразу. И еще мне очень понравилось начало ваше, которое вот вы притчу такую рассказали о внучке революционера декабриста. Очень точку. Вот. И действительно, я не знаю, даже на моем уровне образования, сколько я вот живу на свете, не видел примера, чтобы одна революция дала какой-то прогресс. Ну, революция, во-первых, пожирала своих детей, здесь можно смотреть. Вот как есть присказка, революцию задумают романтики, которые верят в какую-то утопию, реализуют прагматику, а пользуются подлецы. И в конце концов взять всех ведущих советских партийных деятелей, ведущих, ну все они закончили, ну кошмарно. Вот Сталин наш знаменитый правитель, да, вот внучка Сталина Крис Иванс, кратенько, 47 лет. Дочь Светланы Львовой назвали Ольгой, выросла, отказалась от русского имени, отреклась, не хочет слышать даже про Сталина, ее в раздражение кидает в людей, которые о нем напоминают. Вот. И, значит, полностью отрицание. Ну, это, как это, вот, человек в ноль ушел, даже в минус нету, даже по человеческим меркам. Правочка Хрущева, 55 лет, Нина, живет в Штатах, полностью отрицает Россию, ненавидит просто. Вот, ну, не беру уже Горбачева и прочее. Брежнева взять, как его дети, вот, все эти вот веки, все эти, ну, как закончили, кошмарно. Ну, просто это вот, понимаете, вот сама история, вот, на них, вот, их макает в то же именно дерьмо, которое они развели. Вот, и второе, и последнее по этим самым. Вот до революции, до 13 года, все отсверяют. Кратенькая цифра. Было 12 авианосцев, ну, того времени, на то уровне в российском флоте. Вот крейсер «Аврора» все-таки строили корабли-то. А в Советском Союзе высший пик один авианосец, и то он не доделан до конца, так его потом...
До 13-го года, извините, до 13-го года в российском флоте авианосцев не было, ну, тогда авианосцев не было практически нигде. Они стали появляться только как идея, но, в принципе, во время Первой мировой войны они, по сути дела, еще не строились. Были там, значит, попытки создать авианесущие корабли, но как авианосцы не строились. Были, на тот момент главным кораблем первого ранга был дредноут, или сверхдредноут, линейный корабль с крупной артиллерией. Российский флот действительно такими кораблями обладал. Более того, российский флот был восстановлен после практического уничтожения в ходе русско-японской войны. Но, подчеркиваю, авианосцев тогда не было. Вот. Поэтому, значит, не знаю, может быть, вы имеете в виду, что было 13 линкоров в российском флоте, что, кстати, по сравнению с британскими или с германскими не так много, но, в принципе, не так плохо. Вот. Но это были точно не авианосцы. Что касается революции, то то, что в результате революции, причем, повторяю, не только революции 17-го года и не только революции Октябрьской, в результате любой революции становится хуже, это понятно любому непредвзятому человеку, потому что в ходе революции, это, собственно, первый этап гражданской войны, в ходе революции свои стреляют в своих и уничтожают свое государство. Может ли стать лучше в стране, если власть и закон рушатся, а на улицах начинают свои убивать своих? По-моему, вопрос риторический. Поэтому в результате переворота, в результате революции, через некоторое время, там, через 10 лет, через 5 лет, через 15 лет, может быть действительно создана новая система, которая окажется более эффективной. Такое вполне возможно, хотя не всегда это происходит. Но, как минимум, на первом этапе этот этап длится как минимум несколько лет, а иногда он погружает страну в хаос и на несколько поколений. Вот. Как минимум на первом этапе всем становится всегда хуже. И повторяю, это естественный процесс. Любая война — это всегда хуже, а гражданская война — это хуже всего, потому что там свои стреляют своих и уничтожают свой собственный государственный ресурс. Так, у нас сейчас через секунд 20-25 начинаются новости, поэтому мы с вами делаем паузу, кушаем твикс, пьем чай, значит, а где-то в 20-35 примерно опять встречаемся и продолжаем нашу беседу. Спасибо пока всем.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, и снова здравствуйте. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-948, телефон для СМС 7-925-48-948. Пока у нас тут есть СМСки, пару штук. Можно ли назвать референдум по поправкам Конституции эволюционной реформой или ее началом? Ну, я бы сказал продолжением, потому что эволюционные реформы в России проходят уже, слава богу, лет 20. Они потому и эволюционные, что проходят медленно, но верно. Значит, сейчас речь идет о том, чтобы стабилизировать ситуацию, да, чтобы обеспечить нормальный транзит власти, чтобы ситуация после Путина не стала хуже, чем при Путине, чтобы не начался новый этап борьбы за власть, чтобы произошла нормальная смена команд, ведь команды имеют свойство такое стареть со временем. Значит, и в процессе жизни государственной, да, даже в процессе эволюционной реформы, их необходимо, кстати, постепенно ротировать. Вот эта вот ротация там на нижнем, на среднем уровне сейчас в России, с моей точки зрения, идет хоть и медленно, но достаточно успешно. Вот. А ротацию высшего уровня команды еще надо обеспечить и сделать это так, чтобы не была разрушена государственная стабильность. Вот на это, собственно, принятые в Конституцию поправки. Так что это продолжение и попытка стабилизации уже совершившейся реформы, в значительной степени совершившейся. Хотя эволюционное развитие не прекращается никогда. Так, у нас вот еще спрашивают, вы согласны, что революции происходят, когда в народе ослабевает истинная вера в Бога? Ну, не совсем. То есть и в этом случае революции происходят тоже. Но дело в том, что, например, революции Великая Французская и Октябрьская были революциями атеистическими. Революция Февральская в этом отношении была нейтральной. А революции Британская и Голландская были вообще революциями протестантов против католиков. Значит, другое дело, что мы всегда... Кстати, революция в Советском Союзе, которая снесла его... Значит, буржуазная революция, ну или хотите, можете назвать это буржуазной контрреволюцией, значит, ну все равно революция, вот, которая его снесла, она наоборот опиралась на попытку религиозного возрождения в противостоянии атеистическому государству. То есть революция всегда пытается, прежде чем наступить, да, прежде чем выйти на улицы, она всегда пытается разрушить идейные основы государства. Если идейная основа является православие, она будет разрушать православие. Если ислам, она будет разрушать ислам. Если католицизм, католицизм. Если атеизм, она всеми силами будет бить по атеизму. Вот. Поэтому, да, там, где в государстве есть прочная вера в Бога, на которой базируется это государство, в этих случаях революция происходит там, где ослабевает вера в Бога, и даже там, где она целенаправленно ослабевается своими революционерами. Так, пожалуйста, слушаю вас в эфире. Добрый день.
Добрый вечер, Эльхом. Да. Вот то, что сейчас в США происходит, этот деклассированный ОКОС, я называю, выступает, вам не кажется, параллель есть между тем, что Сурков называл глубинным народом русским, в основной поддержкой Путина, и вот этим ОКОСом американским, что это вещи одного порядка?
Нет, не кажется, потому что в России основная поддержка Путина базируется на тех, кто стремится к стабильности. А в Соединенных Штатах основная поддержка революционеров базируется на тех, кто стремится к изменениям. Да? Вот, они пытаются силовым путем не допустить сохранение власти Трампа, а Трамп как раз консерватор, пытающийся каким-то образом стабилизировать американское общество. Так что я бы сказал, что это диаметрально противоположные социальные группы. Кстати, в России на улице тоже пытаются выходить оппоненты Путина, просто их до невозможности мало, поэтому они не могут составить уличную массовку в России. Но это никак не тот глубинный народ, который, как вы изволили выразиться, составляет основную поддержку Путина. Так, спасибо. Давайте ответим на следующий вопрос. Слушаем вас в эфире. Добрый день.
Ну, небольшая ремарка по поводу экономики Советского Союза. Конечно, он был обречен. Но такого экономического взлета, как в Советском Союзе, еще никогда не было в истории, во всей мировой. Это признавали все страны, лидеры других стран. И сейчас догрызает последнее. То, что произвели, я не знаю что. А то, что было в советское время, я знаю. И другой вопрос. Что Путин сказал по поводу Конституции? Что, мол, эти поправки укрепят разрушение, это как бы не позволит разрешению дальнейшего России. Это ложь и чушь, конечно. Как мог президент такое сказать? Империя была неделимая. Советский Союз никакой бомбы не закладывал. Мы войну победили, все народы Советского Союза. А тут одним словом, росчерком пера, получается, что государство сохранится. Ну, вы понимаете, что это нонсенс какой-то, чушь. Вот пообъясните, как это так?
Так.
Империя разваливается, единая монархия. А тут, извините, одним только указом президента мы будем едины, да?
Спасибо большое. Значит, ваше мнение услышано. Дискутировать я с вами не могу, потому что вы просто выдали набор нетерпящих оппонирования, да, и ничем не подкрепленных заявлений. Значит, единственное, что я могу сказать по поводу всех этих заявлений, да, это по поводу вашего последнего, как при помощи указа президента стабилизировать. Во-первых, не при помощи указа президента. Значит, все эти поправки прошли полностью, так сказать, конституционный процесс, в том числе голосование в Госдуме и более того. Несмотря на то, что их действительно можно было ввести в действие просто подписанием Путиным закона, что он и сделал, собственно, принятого Государственной Думой, тем не менее он неоднократно говорил и заявлял, что эти поправки не вступят в силу, если за них не отдадут свои голоса россияне на, соответственно, всенародном голосовании по поводу этих поправок, что и произошло. Они были поддержаны всенародным голосованием. Поэтому сказать, что это указ президента, невозможно. И, понимаете, в отличие от некоторых, Путин явно не дурак. И он не предполагает, что можно указом президента заставить солнце всходить на западе и заходить на востоке. Значит, если он стремится стабилизировать систему, то он действительно стремится найти, во-первых, компромисс между различными частями этой системы. Вот как только мы делимся на белых и красных, начинаем выяснять, кто лучше, у нас начинается гражданская война, и всем становится плохо. А когда мы пытаемся найти какой-то базовый компромисс, вот, заявляя, что и Российская империя наше прошлое, и Советский Союз наше прошлое, а мы боремся за лучшее будущее для наших детей, а не за то, кто там в нашем прошлом был лучшим государственным деятелем, Иван Грозный или Иосиф Виссарионович. Значит, вот тогда система стабилизируется. Значит, более того, эти идеи, эти предложения действительно должны соответствовать взглядам большей части общества, потому что если просто навязать сверху даже самую прекрасную систему, продумать ее конкретно, значит, но навязать, а люди не будут понимать, зачем это, и не будут ее поддерживать, то таким образом общество будет только дестабилизировано. Еще раз повторяю, Путину нужна стабилизация. Все, что мог за все время своего президентства, он уже доказал, значит, и себе, и другим, если ему вообще надо было кому-то что-то доказывать. А вот сейчас, значит, он уже в той позиции и в том возрасте, когда хочется созданное сохранить, ну, если не на века, то как можно дольше. Не допустить того, чтобы после того, как ты уйдешь, система рассыпалась. Вот этим он сейчас и занят. Значит, и это указом президента действительно не достигается. Спасибо. Следующий звонок. Слушаем вас в эфире. Добрый день. Алло.
Алло. Алло.
Да.
Да. Я бы хотел остановиться вот на чем. Значит, вы сказали три момента, что революции все, по сути, плохи в том смысле, что лучше эволюционно, чтобы было бы буржуазное общество развивалось бы.
Извините, не только буржуазное, любое общество.
Любое общество, но дошли до буржуазного. Потом, значит, вы сказали, что весь капитал, он должен расширяться, то есть это его функция. И поэтому, мол, противоречия там кое-какие возникают. И третье, это относительно контроля. Значит, вы, по сути дела, сказали, что он невозможен, потому что, значит, чем больше его, тем больше коррупции. Вот как это все привести к одному знаменателю, чтобы общество развивалось все-таки?
Значит, смотрите, по поводу контроля я говорил, что он не просто невозможен, а что неэффективным является бюрократический контроль. Потому что в таком случае мы начинаем создавать одну бюрократическую настройку на другую, контролирующую, а они все равно оказываются склонны к коррупции, если общество склонно к коррупции. Значит, соответственно, должны внутри общества работать именно общественные механизмы, которые не дают возможности коррупции слишком сильно развиваться. Значит, такие механизмы, да, они действуют, когда значительная часть людей, значительная часть общества отвечает за свою собственность. Подчеркиваю, это не обязательно, что вся крупная собственность находится в руках у частных лиц. На самом деле она может контролироваться государством, а управлять ее могут наемные менеджеры, как, собственно, сейчас в России происходит. Но значительная часть собственности должна находиться в руках действительно у частных собственников, это может быть мелкая, средняя собственность, там какая угодно. Вот. Потому что тогда для них любые коррупционные механизмы являются посягательством на их личные деньги. И они против них начинают бороться. Значит, в противном случае, если это не их, а какое-то абстрактное государственное или абстрактное народное, то руководитель, у которого требуют взятку за то, чтобы его колхозу выдать трактор, эту взятку дает, потому что если ему трактор не выдать, то он не вспашет поле в соответствии с нормативами, спущенными ему из райкома. Он не вспашет поле, его, ну, при Иосифе Виссарионовиче посадят, а Поле Брежнева просто снимут с должности. Значит, чего он не хочет? Он хочет получить героя соцтруда и премию, а совсем не наоборот. Значит, вот. Поэтому, да, он берет чужое и отдает чужому. И поэтому процветает коррупция. Более того, если мы посмотрим на ситуации, где коррупция процветает на Западе, так, например, в Соединенных Штатах она начала процветать, откуда потом, кстати, распространялась по всему постсоветскому пространству. Это же, по большому счету, американцы нас все плохому научили. Коррупция 90-х была действительно значительно больше, чем коррупция там, 80-х, даже позднесоветская коррупция. Ведь они же тоже брали чужое, то есть они брали ресурс из всего окружающего мира, выкачивали его оттуда при помощи достаточно серых схем, а потом его делили. Ну и, естественно, те, кто в этих схемах участвовал, значительную часть этого ресурса присваивали. Значит, то есть коррупция всегда возникает там, где возникает что-то не мое, что-то неподконтрольное конкретному человеку. Оно какое-то абстрактное, там, международное, государственное, там, народное в принципе. Но когда нету никого, кто бы считал свою жизнь и деятельность непосредственно связанным вот с этим производством. Например, почему постсоветские олигархи легко уничтожали доставшиеся им предприятия? Потому что они не Генри Форд, они этот завод не создавали, они его получили. А если получили, то продав его даже в 10 раз дешевле его реальной цены, они все равно очень много заработают. А Форд свои заводы создавал. И для него взять его и распродать потом в 10 раз дешевле там, или в 20 раз дешевле было не просто нонсенсом, а крахом всей его жизни. Поэтому он действительно бы такого бы никогда не допустил. Вот проблема этого самого, проблема контроля. При этом, повторяю, ни в одном обществе никогда невозможно вычистить коррупцию полностью. Всегда будут люди, которые хотят взять взятку, и всегда будут люди, которые хотят дать взятку. И как только они находят друг друга, сразу же возникает коррупционная связь. Но общество может быть поражено коррупцией в минимальном объеме, там, на 2-3%, а может быть в максимальном, почти на 100%, когда ты без взятки вообще ничего не сделаешь. Значит, кстати, каждая система имеет свои достоинства и свои недостатки. В некоторых случаях, и вообще некоторые люди предпочитают жить при коррупционной системе. И говорят, да там все так просто, все так хорошо. Взятку дал, все вопросы решились. Но большинству это неудобно. Вот. Ну вот таким вот образом, с моей точки зрения, можно установить контроль. Вообще, чем гибче есть общественные механизмы, и чем ближе они непосредственно к человеку, тем эффективнее они действуют. Чем больше выстраивается бюрократических настроек, тем сложнее, тем хуже функционирует этот механизм. Так, пожалуйста, слушаю вас в эфире. Добрый день. Добрый день.
Алло. Алло.
Да.
Это опять я. Но дело в том, что капитал, вот вы сказали, надо постоянно развиваться. Знаешь, всегда будут они давать, чтобы развиваться. Вот так потом международные компании начинают развиваться. Там и так, ну а дальше-то что? То есть капитал, он всегда будет давать взятку.
Смотрите, я понял, я вас слушал. Совсем не обязательно давать взятку для того, чтобы развиваться. Капиталу нужно пространство для расширения. Ему надо незанятые рынки, на которые он может расширяться. Это приводит в результате не к коррупционному кризису, это приводит, как правило, к военно-политическим кризисам, потому что как только исчерпывается пространство для расширения, капиталу становится некуда расти, и ему необходимо отбирать пространство для роста у другого капитала. И происходит столкновение. В идеале, да, всю планету захватывает один монополист, но тогда он тоже, он ограничен пределами планеты, как только он дорос до этих пределов, ему расти и развиваться дальше некуда, и тогда начинается вообще глобальный всепланетный кризис. Вот мы, кстати, к нему очень близко подошли, сейчас мы живем в условиях системного кризиса и кризиса именно выстроенной системы финансового капитализма. Вот Трамп, например, предлагает вернуться к промышленному капитализму, значит, которому в этом отношении требуется меньшее пространство для роста, то есть его сейчас можно еще разделить на региональные кластеры и попытаться, кстати, начать все сначала и попытаться как-то эволюционным путем поменять эту систему. Это почти нереально, но во всяком случае попытку он пытается такую реализовать, вот, потому что, опять-таки, никто не хочет войн и революционных потрясений. Значит, вот на этом, собственно, была основана позиция классиков, что капитализм рано или поздно приходит к монополистическому, империалистическому капитализму, а в конечном итоге он упирается в предел развития, и тогда начинается общий кризис капитализма. Значит, но, повторяю, любая система может быть реформирована эволюционно, когда мы понимаем, что эта система достигла предела своих возможностей до тех пор, до начала кризиса, пока еще есть какая-то ресурсная подушка безопасности, мы можем попытаться эту систему реформировать. Это достаточно сложный процесс, потому что, в принципе, системы сложно реформируемы изнутри. Обычно такие реформы удаются плохо. Как правило, систему переделывают снаружи. Но жить захочешь и не так раскорячишься. Значит, то есть можно попытаться. Либо же система упирается в кризис. Кризис приводит к жестокой деградации системы. Значит, и после этого возникает либо пространство для создания новой, причем не обязательно лучшей, но новой. Значит, либо для того, чтобы система перезапустилась и опять начала расширяться за счет того, что вот на данном этапе она сузилась. То есть она может как пульсировать, сохраняясь одной и той же системой, выходить в кризис, скукоживаться и опять начинать расширяться. Другое дело, что вот эти межкризисные периоды будут все время сокращаться. То есть, если сравнить с человеком, то будет учащаться сердцебиение системы. Значит, либо же действительно на каком-то этапе, вот после кризиса на выжженной земле, начинает каким-то образом создаваться, кстати, новая система. Тут мы, к сожалению, не боги, да, а всеведущ только Господь Бог. Поэтому мы не можем заранее сказать, каким образом будет заканчиваться каждый очередной переживаемый человечеством кризис. Но, повторяю, необходимость для капитала постоянно расширяться совсем не обязательно ведет к коррупции. Наоборот, на ранних этапах своего развития, до тех пор, пока рынки были практически неограниченными, необходимость расширяться вела к бурному развитию и общества, и технологий. Вот. По мере того, как капитал упирается в стенку, это ведет не столько к коррупции, сколько к агрессивности, к военно-политической агрессивности. Так, спасибо. Ответим на следующий звонок. Слушаем вас. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте. Добрый день. Я хотел небольшое замечание по поводу коррупции и денег. Мне почему-то кажется, что коррупция появляется там, где есть теневые деньги, где денег не видно. И мне кажется, что если бы весь российский бюджет перевести в блокчейн, каждый эмиссионный рубль прошел бы через эту систему, и эта бы система была прозрачна для государства, можно было бы отследить, например, деньги, которые выделены на космодром Восточный, а потом вдруг оказались там, где кто-то купил себе коттедж или вывел деньги за рубеж. И, в общем-то, наверное, коррупция бы и остановилась на этом. Чисто техническое решение.
Вы знаете, в общем-то, в том, что коррупция расцветает. Не возникает, но расцветает там, где появляются серые и черные схемы, и там, где появляется неконтролируемый доступ к столь же неконтролируемой наличке, в этом отношении вы, безусловно, правы. Вы правы и в том, что чем больший контроль над финансовыми потоками, тем меньше, собственно, коррупция. И к контролю над финансовыми потоками государство стремится с момента своего существования. И, собственно, чеканка денег каким образом появилась? Да? Можно же было просто расплачиваться кусочками золота по весу. Зачем было тратить силы и средства еще на чеканку? Потому что государство тем самым демонстрировало, что это его деньги. Да? Оно несет за них ответственность, и оно контролирует этот оборот на своей территории. Значит, но здесь самое, такой контроль был проблематичен, потому что, опять-таки, вы понимаете, что создать штемпель для чеканки достаточно просто, значит, и определив норматив там, содержания в монете золота или серебра, вы можете чеканить монету любого государства на любой территории. Значит, и она будет точно такой же, то есть ее нельзя будет даже назвать фальшивой. Ее можно контрабандой завозить и просто вбрасывать соответствующим образом в оборот. Поэтому, кстати, во многих государствах, даже в большинстве государств, там, до где-то века 17-18, значит, ходили деньги, в том числе иностранных государств. Единственное, что они должны были соответствовать, значит, определенному весу, значит, ну, либо же учитывалось их несоответствие в весе. То есть они были чуть дороже или там, чуть дешевле местных. Скажем, в этом самом, в России использовались серебряные деньги германских государств, Голландии, только на них ставилось, кстати, местная надпечатка. И это продолжалось там, до эпохи Петра I практически. После этого Россия стала пользоваться исключительно своей чеканкой собственной. Значит, то есть государство все время стремится установить контроль над денежным оборотом. Переход на деньги бумажные и так далее, это тоже попытка государства контролировать, потому что бумажные деньги сложнее подделать, чем отчеканить монету. И, безусловно, если все перевести в электронную версию, вы вообще не будете носить с собой кошелек, да? Значит, и эти электронные системы будут полностью контролироваться государством, то еще сложнее, да, будет каким-то образом выводить или переводить кому-то коррупционные деньги. Но сложно не значит невозможно. Всегда, точно так же, как на каждый щит находится меч, и на каждый меч находится щит. Точно так же на любое средство государственного контроля всегда рано или поздно находятся люди, которые этот контроль обходят. Так, всем спасибо за внимание, спасибо за эфир. Значит, у нас опять начинаются новости, а мы с вами встретимся через неделю. Всем до свидания, до новых встреч.